Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Понедельник, 12 июня. Радио SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире в ближайший час. А в сиднейской студии у микрофона я, Лера Швец. Сегодня в большинстве штатов и территории Австралии государственный выходной в честь дня рождения короля Карла III. Поэтому и программа у нас будет соответствующая. Послушаем о наградах, которые были вручены более чем 1000 граждан Австралии в честь дня рождения короля. А также послушаем интервью с новым мигрантом в Австралии Мариной Яхиной, которая переехала из России в Сидней буквально полгода назад. Еще будет много музыки, выбор которой в некоторой степени был определен моей поездкой сегодня утром на работу в Убере. Привет водителю Биг Эллу и его джаз-мобил. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Орден Австралии, известный как AC, присуждается за выдающиеся достижения и заслуги высшей степени в служении Австралии или человечеству в целом. В день рождения короля генерал-губернатор объявил о наградах для более чем 1000 австралийцев. Подробности в материале новостной службы SBS News. Покойный сатирик Барри Хамфрис в числе 5 австралийцев, получивших звание кавалера Ордена Австралии в честь дня рождения короля в 2023 году. Орден присуждается за выдающиеся достижения и заслуги высшей степени в служении Австралии или человечеству в целом. В интервью Channel 9 в 2018 году Барри Хамфрис рассказал о своей любви к смеху других. Я использую юмор, потому что он пришел ко мне естественно. Мне всегда нравилась мысль, что в мире есть люди, посвятившие себя тому, чтобы смешить других. Среди награжденных в этом году по случаю дня рождения короля 1191 австралиец. Генерал-губернатор Дэвид Хёрли впервые заявляет, что большинство получателей – женщины. Я в особенности рад, что впервые с момента основания Ордена Австралии в 1975 году в общем подразделении Ордена больше женщин, чем мужчин. Достижение гендерного паритета в Ордене является важной вехой. Генерал-губернатор говорит, что награды из общего подразделения ордена отражают желание общин, потому что кандидатуры исходят именно от общин. Орден Австралии отражает наше разнообразное сообщество. Каждый получатель в этом списке, независимо от пола, культурного происхождения или жизненного опыта, внес положительный вклад в австралийское общество. Их действия, достижения и вклад вдохновляют. Это люди, которые делают все возможное и делают больше, чем от них ожидают, чтобы сделать жизнь других лучше. После почти 40 лет работы певицей и артисткой в музыкальном театре Марина Прайер стала членом Ордена Австралии за выдающиеся услуги. Она говорит, что ей потребовалось около 10 лет, чтобы зарекомендовать себя и поверить в свои способности. Мне было 19 лет, когда я сыграла свою первую главную роль, не имея никакого опыта. У меня не было достаточно чувства собственного достоинства, чтобы осознавать, что я действительно заслужила получить эту роль. Думаю, я чувствовала себя виноватой в первые 10 лет своей карьеры. С возрастом, мудростью и опытом понимаешь, что заслуживаешь быть там, где ты есть, и можешь постоять за себя. Да, все было совсем по-другому. Отношение к женщинам было совершенно другим, когда я начинала.
I feel proud.
Я горжусь тем фактом, что мне удалось оставаться в лучшей форме в течение 40 лет в профессии. И это был процесс профессиональной эволюции и адаптации. Я хотела бы верить, что другие женщины, приходящие в индустрию, тоже смогут стремиться к подобному. Вам не нужно заканчивать там, где вы начали. Продолжайте расти и учиться.
Where should you go for authentic Italian cooking?
Forget about Tuscany. Forget about Provence.
You can find it right here in Australia.
The thing with Italian cooking is that it is not a precise thing. It has to come from the heart, so you've got to put something of yourself into it.
Share the family recipes of Stefano De Pieri.
Centuries of tradition.
Знаменитый шеф-повар итальянского происхождения Стефано де Пьери был удостоен награды за значительные заслуги перед сообществом Милдура и ресторанной индустрии. Де Пьери поселился в Милдуре после свадьбы в 1991 году и открыл там ресторан изысканной кухни в подвалах старого городского Гранд-отеля. Хотя он наиболее известен своими кулинарными книгами и телевизионными программами, его вклад в жизнь общины Мильдьюра значителен. В том числе он является одним из основателей фестиваля писателей Мильдьюры и фестиваля искусств. Он говорит, что благодарен, что кто-то из общины нашел время и желание, чтобы номинировать его. Я почти потерял дар речи, когда узнал об этом, потому что, как вы знаете, номинируют другие люди из общины. Хотя награда, конечно, важна сама по себе, но мне безмерно приятно знать, что есть люди, которые любят вас достаточно, чтобы взять на себя труд, найти время и представить вашу кандидатуру. Я надеюсь, что со временем узнаю, кто это, пожму им руку или обниму их. Когда вы живете в маленькой общине, действительно важно и приятно знать, что кто-то изо всех сил старается вас поддержать таким образом. Коста Энджелков из Западной Австралии также удостоился чести за выдающиеся заслуги – 60 лет служения македонскому сообществу. Он прибыл в Австралию в 1955 году в возрасте 22 лет и был полон решимости построить македонскую общину. Он говорит, что часть его стратегии заключалась в том, чтобы учиться у более авторитетных общин мигрантов. Много раз у нас были встречи с итальянцами, сербами и представителями других национальных общин. И всегда, знаете ли, я смотрел именно на то, что они сделали в прошлом, и мы сами постепенно и стабильно развивались и развиваемся. Господин Энджелков говорит, что привлечение молодых людей помогло создать современное и динамичное сообщество. Мне удается привлекать молодое поколение под крыло своего сообщества, например, через спорт. Я стал президентом Олимпийского спортивного клуба на год, чтобы попытаться привлечь молодое поколение к нашей общине. Мы организовываем множество мероприятий и таким образом развиваем общину. Я горжусь, и все члены нашего сообщества очень гордятся тем, что мы сделали. Саймон Чен из Нового Южного Уэльса говорит, что для него большая честь быть назначенным членом ордена. Награда господина Чана отмечает значительные заслуги перед мультикультурными общинами, коренным населением Австралии и сферой искусств. Мне просто нравится общаться с людьми и связывать людей друг с другом, тех, у кого есть схожие цели, кто хочет друг друга поддержать. Я помогаю в первую очередь всем, кто связан с искусством и сообществом. Мне важен сам результат, не масштаб работы. Я понимаю, что не могу изменить весь мир, поэтому если я могу помочь хоть одному человеку, я уже этому рад. Ивон Кристани награждена медалью Ордена Австралии за заслуги в сфере общественного здравоохранения. В 2007 году Ивон основала фонд Кристани в честь своего покойного мужа Криса Кристани. Он работал главным лучевым терапевтом в больнице Святого Винсента в Сиднее и лечил тысячи больных раком. Он сам также умер от рака. Ивон Кристани говорит, что с момента основания фонда было собрано несколько сотен тысяч долларов. С тех пор я собрала группу волонтеров, которые работали. Да мы все работаем 7 дней в неделю, собирая средства и организуя стипендии для молодых специалистов, которые лечат онкобольных. Мы считаем, что чем лучше образование, тем лучше будет лечение для больных раком, и поэтому у них будет гораздо больше шансов на хороший результат. Она говорит, что деньги используются в основном для спонсирования студентов медицинских профессий, особенно тех, кто хочет лечить онкобольных. Мы спонсируем лучевых терапевтов, медсестер, физиков, чтобы помочь им в ходе учебы и облегчить им прохождение курса. В особенности помогаем тем, кто концентрируется на работе с онкобольными. Репортаж Грега Дайета, команда SBS News. На русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Лера Швец, спасибо тебе огромное. Как всегда, потрясающий профессиональный репортаж. Говоря про заслуги и помощь людям, я часто думаю о людях, чей труд проходит незамеченным. И вот есть потрясающая, очень светлая история, про которую был даже снят документальный фильм. Жил такой певец Родригес в городе Детройт в США. Попробовал построить карьеру музыкальную, но не пошло. У него был всего лишь один альбом. От индустрии он мало получил какого-то ответа. И, в общем, дело пришлось забросить. И всю жизнь он прожил в Детройте, скромной жизнью, работая разнорабочим на стройках. Вот так он жил и не знал, что все эти годы он был невероятной звездой на совершенно другом конце мира, в ЮАР. Оказывается, когда вышел его самый первый и единственный альбом, молодая американка полетела с этим винилом в ЮАР. Дала послушать другу. Винил разлетелся по всей стране копиями и стал культовым. И для многих юарцев он ассоциируется с борьбой за права человека и падением режима апартеида. Ходила куча легенд. То он был монахом, то вроде покончил жизнь самоубийством прямо на сцене, то на самом деле он никогда не существовал, а это целая там группа музыкантов. Ну, в общем, никто не знал, кто он такой. Журналисты-расследователи в ЮАР решили найти этого человека. Искали через рекорд-лейблы. Ничего не привело к успеху. И потом догадались создать сайт. Пожалуйста, сообщите, кто знает этого музыканта, кто знает человека за этим альбомом. Сообщите нам, отзовитесь. И вот однажды из США одному из журналистов поступил в ночи звонок. Медсестра из Детройта во время ночной смены увидела этот сайт, поняла, что она знает этого человека, позвонила в ЮАР и сказала: «Я знаю Родригеса, это мой отец». В общем, дальше история. Родригес пролетел в ЮАР, несколько раз выступил перед полными стадионами, многотысячной толпой, прочувствовал жизнь, которая могла бы быть у него, точнее, которая у него была, но он просто жил в Детройте, работал на стройке и даже не догадывался о своем успехе. Об этой удивительной истории был снят документальный фильм «Searching for Sugar Man» некоторое время назад, и даже он получил Оскар за документальный фильм. Очень советую посмотреть «Searching for Sugar Man». Вы слушаете программу SBS Russian. С вами Лера Швец. Марина Яхина, художница из Самары, вместе с семьей переехала в Австралию после 24 февраля 2022 года. Марина рассказала нашему продюсеру Ане Харзеевой историю переезда и адаптации, а также поделилась советом, как краски могут помочь прожить негативные эмоции.
Большая часть независимых исследователей оценивают миграционный поток из России с начала войны в диапазоне от 400 тысяч до 1 миллиона человек, сообщает Радио Свобода. В основном россияне эмигрируют в Грузию, Казахстан, Сербию, Турцию и Израиль, но некоторые оказываются и в Австралии. Сегодня мы поговорим с Мариной Яхиной, художницей из Самары. Марина и ее семья переехали в Сидней полгода назад. Марина, привет! Спасибо тебе большое, что согласилась дать интервью. Мы с тобой разговариваем в Сиднее в начале июня, в начале зимы, в преддверии Дня России. Поэтому у меня вопрос. Расскажи, пожалуйста, как давно и почему ты уехала из России?
Привет, Ань. Я очень рада, что ты пригласила меня на этот разговор. Мы уехали из России год назад, после того, как объявили СВО. И 3 марта мы уже были в Грузии. На самом деле мы бы оказались там раньше, если бы билеты на самолеты не разлетались, как горячие пирожки. То есть мы пытались один раз купить билеты, и мы никак не могли понять, когда же наступит та точка невозврата, когда мы говорим «все». То есть дальше пути назад нет, надо брать билеты и уезжать. И откладывая это, мы понимали, что у нас все меньше шансов улететь, но мы все-таки решились и оказались в Грузии. Это была первая точка наша на карте в прошлом году.
А скажи, как вы оказались из Грузии в Австралии? Все-таки мало кто долетает до сюда.
Да, для нас это тоже очень неожиданно, потому что мы пытались понять, куда нам двигаться дальше. Мы понимали, что обратно мы не можем вернуться, во всяком случае, пока. И в попытках найти какие-то пути решения из этой ситуации, у нас есть маленький ребенок, соответственно, нам нужно было определяться с тем, куда нам двигаться дальше, и муж начал искать работу. И именно в Австралии он считается очень хорошим специалистом, и его пригласили сюда работать. Именно так мы оказались здесь. Это было для нас просто какая-то невероятная новость. Мы никогда не думали о том, что такое может с нами случиться. Но да, теперь мы живем в Австралии.
Скажи, пожалуйста, а какие у тебя чувства сейчас вот к родине, к России? Ты скучаешь или у тебя, может быть, какие-то сложные чувства на этот счет?
На самом деле, да, ты абсолютно права. У меня очень сложные чувства по отношению к дому, потому что вроде это уже как и не дом, но все еще в сердце это дом. И скорее это нотки ностальгии по какой-то одной из прошлых жизней. Конечно, скучаю. Больше всего скучаю по семье, по друзьям. Но такова жизнь. Теперь у нас новая жизнь. И мы привыкаем к ней, как-то адаптируемся и узнаем.
А скажи, есть что-то, что тебе помогает как-то поддерживать связь с домом? Возможно, для ребенка тоже поддерживать связь все-таки с родной культурой?
Мы созваниваемся с бабушками, с дедушками на постоянной основе. Он очень по ним скучает, очень сильно. Мы уже разведали в Сиднее места, где можно поесть что-то из русской кухни. Я стараюсь готовить, да. Ну, конечно же, это места, где можно купить гречку. Я сразу начинаю скучать по гречке, правда?
Да, да, да.
И у нас есть традиция, мы каждую субботу печем блинчики. Мне кажется, это такая объединяющая нашу семью традиция, которую я очень люблю, и сын очень любит. И это так тепло и уютно, и помогает внести сразу какое-то постоянство в жизнь. И даже когда мы уехали в прошлом году, я продолжала это делать в любой точке мира, где бы мы ни были. Я готовила блинчики по субботам, и это прям давало такую какую-то маленькую точку опоры.
Да, такой ритуал какой-то.
Да, да, да.
А скажи вообще, какие у тебя впечатления? Вот вы полгода уже, да, в Австралии находитесь?
Да, полгода.
Какие впечатления у тебя от Сиднея первые?
Я бы сказала, что мне все больше начинает здесь нравиться. Ну, понятно, мы все знаем про стадии иммиграции, что там принятие, гнев, отрицание, все вот эти вот дела. И, конечно, чем больше ты узнаешь место, чем больше у тебя появляются какие-то свои места, куда ты любишь ходить, знакомые, что-то интересное ты узнаешь об этой стране, тем больше у тебя появляется привязанность к этому месту. И поэтому, да, то есть спустя полгода у меня совсем другие ощущения, и я, знаешь, для себя поняла, что австралийская зима, которая сейчас наступила, мне нравится гораздо больше, чем австралийское лето, потому что сейчас на улице можно нормально существовать по сравнению с летом.
Да, да, да. Если дома не холодно, то вообще прекрасно.
Да, да.
Скажи, пожалуйста, вот у тебя все-таки есть надежда вернуться когда-нибудь в Россию?
Если честно, у меня есть одна надежда, чтобы это скорее все закончилось, чтобы закончилась война, чтобы прекратились все эти боевые действия. Вот эти надежды у меня сохраняются до сих пор. А как повернется наша жизнь, я поняла, что я не могу быть ни в чем уверенной после прошлого года. И даже предполагать о том, как повернется наша жизнь дальше, спустя какое-то время, я не знаю, кто может предположить, чтобы хоть как-то это было верно. Вот. Поэтому, конечно бы хотелось увидеть и родных, и вернуться домой, но я не знаю, возможно ли это.
А вы с мужем как-то формулируете для себя, что должно произойти для того, чтобы вы вернулись? То есть, ну, окончание войны, да, и, например, смена политического режима.
Это однозначно, да, вот эти пункты, это прям однозначно то, что должно случиться, чтобы мы начали думать в сторону возвращения.
Скажи, под конец хочу спросить тебя про творчество, ты художница, и скажи, пожалуйста, как вот все вот эти события, да, переезды и в Грузию, и в Австралию, и переживания по поводу и переездов, и войны, как это все отразилось на твоем творчестве?
Знаешь, я бы не могла сказать, что это отразилось на моем творчестве, я бы сказала иначе. Творчество помогло мне справиться с переживанием вот этих событий, с тем, что я не скатилась в дикую депрессию, я еще все еще человек в здравом уме и трезвой памяти, что я дееспособный человек, что, ну, как бы по-разному на всех влияют такие очень сложные события, да, которые сейчас происходят. И действительно же можно просто не справиться с этим всем и лечь пластом и ничего не делать от безысходности. Но как раз в том числе творчество, оно очень мне помогло справиться с мыслями, справиться с принятием всего, что происходит. И фиксируя, я веду визуальные дневники, и фиксируя там, что с нами происходит, я понимаю, что это очень мне, во-первых, помогает, и, во-вторых, я чувствую себя как герой романа Эрих Марии Ремарк. Да, что вот эта вся иммигрантская жизнь, это что-то из какого-то такого романа, и у меня теперь есть даже несколько томиков подтверждения тому.
Потрясающе. То есть такой дневник, который как-то и горит, и помогает.
Да.
Скажи,
да,
Марин, а что ты посоветуешь людям, которые, например, далеки от творчества, да, от рисования, но все-таки хотят привнести какую-то долю творчества в свою жизнь, и в частности для того, чтобы это помогло как-то психологически сейчас?
Совсем не обязательно уметь рисовать. Достаточно просто взять любые краски, можно детские краски, и выбрать цвет, который, как вам кажется, отражает вашу эмоцию, которая сейчас у вас где-то глубоко внутри. И попробовать вынести с помощью краски эту эмоцию на бумагу. Это очень помогает. И если эмоция очень сильная и хочется с ней справиться, можно эту эмоцию прожить, в том числе порвав этот рисунок, который у вас получился. И это прям оказывает такой терапевтический эффект на самом деле, потому что я сама пробовала, и да, это действительно работает. Но нужно именно дать себе время, дать себе прочувствовать вот этот процесс. И совсем не обязательно для этого иметь рисовальные навыки. Поэтому можно попробовать.
Спасибо, Марина и Аня. А вот тут вдогонку хочется вспомнить специальную серию «Я русский и я против войны», которую мы ведем с самого начала войны в Украине. Предлагаю послушать очередной выпуск этой серии и напоминаю, что в коротких интервью наши гости высказывают свое личное мнение, которое не обязательно совпадает с мнением редакции.
Меня зовут Владимир Антропов. Я родился в Советском Союзе, прожил там большую часть своей жизни и переехал в Австралию в 2007 году как независимый профессионал в сфере информационных технологий. С тех пор я жил в Австралии. Я стал гражданином Австралии через 4 года после приезда. Новости меня застала о войне, как когда я был в Австралии. Я не помню точно, где это был, возможно, на работе. И новость эта стала для меня полнейшей неожиданностью и шоком. И было много разговоров про это дело. Я следил за политическими новостями как в западной прессе, так и в российской. И нигде не было никакого намека на то, что эта война действительно начнется и начнется в таких масштабах. Почему я против этой войны? Потому что эта война, во-первых, преступна, во-вторых, аморальна. Ей нет оправдания. Я слышал все доводы, которые приводились российской стороной, и обсуждал это с людьми, которые живут в России, которые поддерживают эту войну. И ничто меня не убедило, то, что эта война была хоть в какой-то мере необходимой, что ее можно чем-то оправдать. Это агрессивная война. Я недавно опубликовал на Фейсбуке, есть уголовная статья в Российском уголовном кодексе за развязывание агрессивной войны. Согласно этой статье, она преступна. И согласно международным нормам, она тоже преступна, потому что она не была спровоцирована ничем со стороны украинской стороны, со стороны Украины. И она совершенно аморальна, потому что какие бы там доводы ни приводились, последствия этой войны, они не стоят никаких, возможно, выгод, которые получила бы Россия из этой войны. Эти последствия с точки зрения России, с точки зрения Украины, с моральной точки зрения, это нельзя оправдать.
Thank you. Вы слушаете программу SBS Russian. С вами Лера Швец. Государственный праздник сегодня в большинстве штатов и территорий Австралии – день рождения короля Карла III. В честь дня рождения короля захотелось поговорить о коренных народах и вспомнить наш архивный материал – интервью с искусствоведом и историком искусств Ксенией Радченко о том, как художники из числа коренных народов Австралии боролись за признание.
До 70-х годов закон об авторских правах на аборигенные художественные произведения не существовало. Художник Дэвид Маленги когда-то в 60-х годах продал свою работу с традиционным для его клана изображением погребальной церемонии чешскому коллекционеру, который показал ее своему другу из австралийского банка. И как раз в 60-х годах меняли валюту. И этот друг из банка использовал сюжет для однодолларовой купюры. И, конечно же, никто не спросил разрешения у художника, и журналисты в 1967 году подняли большую бучу по поводу того, что Дэвиду Маленги ничего не заплатили и просто использовали сюжет его рисунка на таком государственном уровне, да, на деньгах. И тогда, конечно же, все извинились, поехали к нему в клан, заплатили ему $1000 и дали рыбацкую лодку. Но этот случай, он, конечно же, был таким знаковым, потому что в следующем году, в 1968 году, был издан закон об авторском праве, и теперь мы не можем использовать дизайны, которые делают аборигенные художники, без их разрешения. И, более того, это распространяется на 70 лет после их смерти.
Если я хочу узнать побольше про историю коренных народов и вообще про вот этот период колонизации Австралии, куда мне идти?
Сейчас все поменяется. То есть если раньше мы смотрели на историю коренных народов как на историю, да, 50-60 лет назад, как на историю примитивных народов, да, и как искусство аборигенных народов, искусство примитивных народов, то сейчас все меняется. И, конечно же, каждый музей пытается посмотреть другими глазами на вот эту историю колонизации. Очень много кураторов в музеях и исторических, и художественных набирают аборигенных кураторов, чтобы дать возможность посмотреть на то, что происходило глазами именно аборигенов, да, глазами тех людей, которые жили здесь, на этой земле, которую вдруг назвали ничьей землей, да, когда европейские колонизаторы приехали на эту территорию. Очень часто выставки тематически происходят на вот эти юбилеи высадки Кука на территории Австралии, и все практически музеи делают тематические выставки, посвященные этому. Можно посмотреть как раз с точки зрения разных музеев на этот исторический, на это историческое явление. Национальная галерея в Канберре делала очень интересную выставку как раз глазами аборигенов. Вот высадка этих европейцев с точки зрения тех людей, которые были на этой земле. Поэтому очень много было какой-то марины, да, пейзажей с точки зрения берега. Пересмотрена, конечно же, роль Кука во многих этих выставках. Кук очень часто изображен колонизатором. Здесь помогают нам работы современных урбанистических художников аборигенных, таких как Дэниел Бойд. Музеи представляют его как такого колонизатора и захватчика, а не освободителя в какой-то мере.
Ну вот, кстати, вообще говоря про переосмысление истории, расскажите, пожалуйста, немного поподробнее вот про вот эту смену парадигмы.
Когда европейские колонизаторы прибыли на континент, какой-то мерой прогресса для них, например, было существование высоких зданий. На континенте нет высоких зданий, это значит, что цивилизация не развита, а тот факт, что это наиболее длительно живущая культурная традиция, да, никого не волновал в тот момент. И действительно, первые артефакты, которые были собраны англичанами, да, которые колонизаторами, которые прибыли на континент, в основном это были какие-то ритуальные объекты, которые, конечно же, аборигены не хотели отдавать. То есть они были изъяты насильно и выставлены в рамках этнографических и антропологических выставок. Да, в том числе и человеческие останки демонстрировались на каких-то выставках. И основной фокус, да, основной дискурс был на том, что это примитивное общество, которое отживает свой век, и это культура примитивных народов, которая не продолжается, и которая должна смениться нашей высокой, развитой англоговорящей цивилизацией. Да? То есть это такой типичный взгляд колонизатора, типичный дискурс западного человека по отношению к так называемым примитивным народам. который сейчас как раз меняется. Да, мы смотрим на аборигенную культурную традицию как наиболее долгую живущую культурную традицию, да, которой по разным оценкам от 50 до 70 тысяч лет. Конечно же, это заставляет музеи и галереи также по-другому выставлять эти объекты. Конечно же, сейчас мы не найдем практически в этнографических каких-то коллекциях, да, и выставки с этнографическим таким уклоном, они не выставляют аборигенные артефакты. Очень многие предметы ритуального искусства сейчас демонстрируются как раз в рамках художественных выставок. Галерея Нового Южного Уэльса, которая была основана в 1884 году, она сначала фокусировалась, конечно же, на предметах европейского искусства. И аборигенные артефакты появились в ней практически через 80-90 лет. Да? Это была середина уже 20 века, 1940-е, 50-е годы, когда первые артефакты пришли в коллекцию галереи. И в 74-м году они участвовали в выставке примитивного искусства. Да? То есть практически конец 20 века, до конца 20 века аборигенное искусство воспринималось как, в общем-то, примитивное искусство. И в 1984 году, это год, когда была основана галерея Еребана внутри галереи Нового Южного Уэльса, и только уже в 80-х годах, после невероятных усилий аборигенных кураторов и аборигенных деятелей культуры, с помощью Тони Таксона, да, директора галереи Нового Южного Уэльса, искусство аборигенное, наконец, получило свое место в галереях просто искусства, да, современного искусства. И искусство таких художников, как Эмили Кейн-Гварай, начало получать международные призы, да, они участвовали в венецианских биеннале, не только Гварай, но и такие художницы, как Джуди Уотсон, Фиона Фолли, современные аборигенные художницы, они, наконец-то, заслужили свое достойное место в галереях. И интересно, раньше аборигенное искусство располагалось хронологически, да, в этих галереях, то есть вот это вот все примитивное искусство, и нужно сказать, что большая часть вот этого древнего аборигенного искусства, она, конечно, была сделана на эвкалиптовой коре, и поэтому не так много сохранилось. Практически единицы, да, с 20-х годов до нас дошли. Конечно же, большое количество сохранилось наскальных рисунков, которые как раз датируются вот этими 70 тысяч, 80 тысяч лет. Остальное сейчас, конечно же, консерваторы работают над тем, чтобы сохранить ранние примеры вот этой вот живописи на коре. Большая часть, конечно же, это акрил и такие вот как бы в нашем понимании современные полотна, которые сейчас находятся в музеях. И эти кураторы в 84 году, Хэти Перкинс, они стали выставлять это тематически, то есть не хронологически, да, от старого к новому, а тематически, потому что стали наконец-то выделять какие-то тенденции в аборигенном искусстве, какие-то направления, темы, и, конечно же, это был большой шаг к популяризации аборигенного искусства и смены дискурса.
Спасибо большое, Ксения. Ксения Радченко была частым гостем подкаста «Арти» моей коллеги Ирины Бурмистровой. Ира, мы ждем тебя обратно на работу. Возвращайся скорее. Хотим слышать твои интервью с Ксенией как можно чаще. Ну, а у нас все на сегодня. Спасибо, что были в этот час с нами. Для вас эфир программы SBS Russian вела я, Лера Швец, а за кулисами меня поддерживала Виктория Станкеева. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг в полдень. А напоследок запрос от водителя Uber Big Al. Welcome to Big Al's Jazzmobile. Вот такая вывеска встречает всех пассажиров его машины. Наши люди в булочную на такси не ездят, подумала сейчас часть наших слушателей. И согласна, дорогие слушатели, опаздывала из дома шума и гамма полного моих детей на работу к осипшей Виктории Станкеевой, поэтому это была просто палочка-выручалочка. Так вот, на мой вопрос Бигеллу, что же поставить сегодня в эфире, он предложил сыграть его любимую композицию музыканта Гровер Вашингтон Джуниор. Как он сказал, это гениальный музыкант, саксофонист, я с ним согласна. И одна из его самых известных композиций – это «Just the Two of Us». Я думаю, что многие из вас ее знают. «Just the two of us, та-та-та-та-та-та, just the two of us, you and I». Ну так вот, не это я сегодня сыграю, а сыграю я сегодня «Mr. Magic», как попросил меня Big L. Хороших вам всем, точнее, какой выходных? Завтра уже на работу. Удачной вам недели, отдохните сегодня, наберите сил. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.